Ближе всего к сцене.
Ближе всего к экрану.
Ближе всего к актерам.
Что это?
Это первый ряд.
Первый ряд в мире театра и кино с Валерием Чубаром.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Валерий Чубар. Я приветствую вас и приглашаю занять места в первом ряду, чтобы, как всегда, в четверг вечером провести полчаса в мире театра и кино. Нам сегодня о многом предстоит поговорить, но начнем, разумеется, с фестиваля театрального искусства «Родниковое слово», точнее, с его итогов. 9 фестивальных дней позади, архангельские зрители посмотрели 1,5 десятка спектаклей, жюри вручило дипломы. Во время их вручения председатель жюри, профессор Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства Галина Коваленко, сказала:
«Самое прекрасное – это название фестиваля «Родниковое слово». Это крайне важно в наш век, когда слово, по-моему, уже не имеет никакого значения. И вот именно под этим углом мы рассматривали спектакли. Мы смотрели классику, мы смотрели современные пьесы, мы оценивали режиссерские работы. Разные спектакли, разная режиссура, разная эстетика. Но самое главное все-таки – это было слово, родниковое слово, которым мы наслаждались эти 9 дней, и мы посмотрели 15 спектаклей. Да, мы спорили, но тем не менее пришли к решению».
В разных номинациях отмечены спектакли Архангельского театра драмы, Архангельского молодежного театра, Северодвинского драматического театра, Пермского театра «У моста», Московского театра «Недослов», Калужского драматического театра. Диплом получил моноспектакль «Печали и радости», поставленный по произведениям Федора Абрамова нижегородским режиссером Владимиром Кулагиным. А гран-при фестиваля члены жюри удостоили спектакль «Потеря равновесия» молодого петербургского режиссера Андрея Гагуна. Отзывы и об этом спектакле, и о других я слышал самые разные, зачастую прямо противоположные. Это естественно, сколько людей, столько мнений. Но каким образом формирует свое веское мнение профессионал, театральный критик? Об этом я спросил члена жюри, театроведа из Петербурга Евгения Авраменко.
Есть такая основа основ выражения «суди художника по законам им самим над собой поставленными». И это актуально и до сих пор. Понять законы, по которым поставлен этот спектакль, законы жанра, законы того или иного вида театра. И дальше уже, исходя из этого, смотреть, удается ли режиссеру, автору спектакля творить в этих законах.
В программе нынешнего фестиваля что показалось вам наиболее достойным внимания?
На фестивале всегда очень сложно выбирать что-то. Не потому что ты не понимаешь разный уровень этих спектаклей, а потому что фестиваль прежде всего составляет картину, вот эту панораму, и этим он интересен. И вот эта попытка там расставить по каким-то уровням или там, это часто грешит таким дурным тоном. Но если все-таки отрешиться от вот этой панорамы фестиваля, наверное, вот лично для меня вот именно спектакль «Потеря равновесия» из Петербурга стал тем спектаклем, где как-то все сошлось, вот и на уровне режиссуры, и на уровне работы с текстом, и с актерами. Еще архангельские спектакли я бы для себя выделил не потому, что все там произвело сильное впечатление, но просто потому, что в целом на меня театральный Архангельск производит впечатление хорошее. Мне очень интересно в своем сознании складывать эту картину театрального Архангельска и знакомиться с разными театрами. И очень интересно для меня нащупывать портрет как бы каждого театра. Допустим, вот театр имени Ломоносова, само пространство такое гигантское, пространство холодного дома. И это такой исторический путь этого театра. Вот эта необходимость ставить в спектакле большой формы, что получилось у Андрея Тимошенко в «Грозе». Этим спектаклем фестиваль открывался, но он был не конкурсно. Но вот там как раз достоинство, несомненно, спектакля в том, что взята большая форма, и актеры чувствуют зал, и они берут весь этот огромный зал. Потому что на других спектаклях этого фестиваля было видно, что актерам очень неуютно в этом пространстве, актерам приезжим, да, вот приезжим театром. Оно очень сложно, это пространство. И вот у этого театра как бы вот спектакли я рассматриваю через эти условия. И в то же время, например, другой полюс, театр молодежный Виктора Панова, у которого исторически свой другой путь. Театр, произошедший из студии. Театр, где, наоборот, люди живут очень-очень тесно друг с другом, живут, работают. Театр, который и сохраняет свой студийный дух. И у него есть свой стиль игры. То есть, вот, например, скажем, я видел, как артисты молодежного театра пришли на спектакль «На дне» Сергея Федотова, а до этого они сыграли Карамазовых, а те пришли к ним, то есть артисты Сергея Федотова к ним. Очень интересно было смотреть, как спектакли друг друга смотрят люди разной группы крови, вот настолько разной группы крови, и это для меня обострило портрет вот этого театра молодежного, да, то есть я не представлял, например, этих актеров в такой бытовой постановке «На дне», а тех актеров Сергея Федотова я, наоборот, не представлял вот в таком спектакле рваного монтажа, вот. Второй раз, приехав в Архангельск, я для себя собираю портретно разные коллективы.
Что вы можете сказать о котласском спектакле «Метель Владимира»?
Знаете, я скажу так, я ничего не понял в этом спектакле. Это не первый спектакль Инны Ваксенбург, который я видел, но я видел ее постановки со своим коллективом и даже ее саму на сцене. То есть, когда в Петербург приезжал ее коллектив, она сама играла на сцене, и, надо сказать, это было более осмысленно. То есть, все-таки, даже когда я смотрел саму Инну Ваксенбург в спектакле ее коллектива «По мрожику», да, вот такая абсурдистская пьеса, она все-таки, в ней были мотивы персонажей ясны, была своя логика действия. То, что я увидел в Котласском театре, честно сказать, меня огорчило. Весь вот этот абсурд, он лишился каких-то своих правил и законов. А даже у абсурда есть свои законы. А то, что я увидел на сцене, ну просто казалось какой-то кашей образов, мизансцен. Не очень я понял смысла этого действия, честно сказать.
Хорошо, конечно, что фестиваль проходит, что он живет, родниковое слово, но в порядке дискуссии, не кажется вам, что родникового слова маловато становится на фестивале?
Если говорить о, например, абрамовском слове, то, ну, я знаю, что к фестивалю у многих зрителей возникает вопрос, почему фестиваль имени Абрамова и так мало Абрамова на нем.
Да, практически всего один небольшой спектакль.
Ну да, но это всегда такая погрешность фестивалей, которые называются именем писателя и даже драматурга. А Абрамов, он же не драматург, то есть эта проблема еще сложнее. И здесь как раз вопрос, как поступать театру или привозить там как можно больше всего по Абрамову, что мы нашли, а найти сейчас, ну вот у нас спектакли по России раз-два и обчелся, и за границей Абрамова не ставят, или искать какие-то новые решения. И в этом смысле, мне кажется, фестиваль просто может или режиссировать программу, составлять, то есть, скажем, например, вот Абрамов, какие темы он поднимал, ну вот, например, тема деревни, исчезающая деревня, вот что это такое в пространстве нашей жизни, то есть здесь будут и Шукшин, и Распутин, да, вот.
Возможности да, больше, конечно.
Да, да. Или, например, ну как вариант, сегодня распространенный формат лабораторий разных, когда в рамках фестиваля, допустим, приглашают режиссеров, дают им тексты автора, и Абрамова мы можем взять не только прозу, и большую, и малую прозу, мы можем взять какие-то письма, то есть эпистолярное наследство, мы можем взять какие-то, может быть, его эссе, да, ну вот я уже тут фантазирую. И дальше пускай у режиссеров, которые приглашены в эту лабораторию, будет там задание с артистом сделать эскиз спектакля. И вот интересно было бы, как сегодня вот это абрамовское слово может воплотиться. То есть в данном случае фестиваль, он бы выступил не только собирателем постановок и как бы не только представлял некое парад-алле спектакля по тому или иному автору, но и инициировал интерес к этой персоне.
Если Архангельский театр драмы носит имя Ломоносова, это не значит, что он должен играть только Ломоносова, сказал один из актеров этого театра. Если фестиваль «Родниковое слово» носит имя Абрамова, это не значит, что нужно показывать одни только спектакли по Абрамову. В этом Евгений Авраменко прав. Но прав он и в другом. Фестиваль должен трансформироваться, должен расти. Есть много возможностей для его творческого роста, для приближения к тем ценностям, к тем идеалам, которые отстаивал Федор Абрамов, к тем проблемам, которые он считал самыми важными. Пока же в фестивальную программу из года в год просачиваются спектакли, исповедующие какие угодно принципы, но только не абрамовские. Можно назвать фестиваль, ну, скажем, театральная мозаика, и все будет прекрасно. Такое название ведь ни к чему не обязывает. а название «Родниковое слово» ко многому обязывает. Впереди столетие со дня рождения Абрамова, которое мы будем отмечать в 2020 году. Юбилейная вековая дата позволяет надеяться, что организаторы «Родникового слова» подойдут к организации очередного фестиваля предельно серьезно, памятуя о самом главном. А что самое главное? Сеять разумное, доброе, вечное. Итак, театральный фестиваль «Родниковое слово» в Архангельске завершен, а скоро завершится и очередной театральный сезон. Но пока он продолжается, и вот что предлагают нам архангельские артисты в ближайшие дни.
Афиша этих дней. Что на сцене?
В театре драмы в субботу комедия «Рождество по-итальянски». На этот спектакль, кстати говоря, мы будем сегодня разыгрывать билеты во время нашей традиционной викторины. В воскресенье на основной сцене театра драмы два спектакля «Щелкунчик» и «Золотой слон». Молодежный театр дважды в пятницу и в воскресенье покажет недавнюю премьеру «Братьев Карамазовых». Актеры театра «Кукол» в субботу приглашают юных зрителей на спектакль «Жемчужина Адальмины» в Центре «Патриот», а в воскресенье на сказку «Бука. Вредный заяц» в Марфином доме.
Афиша этих дней. Что на экране?
В прокате по-прежнему «Такси 5», очередной фильм французской франшизы «Детище Люка Бессона». В предыдущих четырех фильмах «Лихой водитель такси» и «Недотепа полицейский» последовательно разобрались с немецкими, японскими, китайскими и бельгийскими злоумышленниками. В интернете предполагали, что на очереди либо американцы на «Фордах», либо русские на «Жигулях». И не угадали, следующими оказались итальянцы на «Феррари». А фильм оказался очень слабым. Критики уже окрестили «Такси 5» пятым колесом популярной некогда франшизы. Это напоминает нам об особом виде искусства, о котором сейчас в мире киноиндустрии часто забывают, об искусстве вовремя остановиться. Повторы, повторы, еще раз повторы. Три фильма, вышедшие сегодня в архангельский прокат, демонстрируют нам фактически три варианта повторения пройденного. «Дэдпул 2» – самый элементарный вариант, попросту второй фильм с расчетом на повтор успеха первого. «За бортом» – вариант более виртуозный, ремейк комедийной мелодрамы 1987 года с некоторой перестановкой ролей. И, наконец, «Конченные». Вроде бы оригинальный фильм, однако история о женщине, виртуозной и жестко манипулирующей мужчинами в своих интересах, отсылает к сюжету, повторенному уже много-много раз во многих фильмах, от «Основного инстинкта» до «Исчезнувшей». Не слишком ли много повторов? Что вообще происходит с современным кинематографом? Вы можете высказать свое мнение по телефону нашей студии 20-42-79, звоните. И свое мнение высказывает сегодняшний гость нашей студии, архангельский журналист, мой коллега по Союзу писателей России Андрей Рудалев. Добрый вечер, Андрей.
Добрый вечер.
Итак, что же неладно в королевстве голливудском? Откуда повторы?
Ну, я думаю, что не стоит те же повторы, те же игры на франшизах и рассматривать лишь в негативном ключе. Надо понимать, что здесь ведь речь идет о определенном коммерческом кино, о своеобразной попсе, да. А это бизнес, ничего личного, а бизнес, он играет на территориях вольготных для него, на территориях гарантированно получения прибыли. То есть, если где-то бизнес удался, то пытаются вложиться в него еще дальше.
Но с другой стороны, вот тоже «Такси 5», ведь ясно, что коммерчески, ну, фильм не окупит себя, скорее всего. То есть даже с коммерческой точки зрения непонятно, зачем это.
Ну, это как в любом бизнесе, ведь пока ты не прогоришь, ты не почувствуешь...
То есть пока окончательно уже не забуксуешь, движешься вперед.
Само собой, да. То есть здесь вот опять же говорю, что территория такого коммерческого искусства, которое принципиально отличается от искусства тем, что, ну вот, искусство, например, кино, искусство, литература, она играет на других совершенно территориях. Не на территориях повтора, да, а на территориях эксперимента, на территориях такой желтой рубахи, на территории вызова, провокации определенной. Она осваивает всегда новые территории. Искусству всегда скучно вот, буксовать на одном и том же месте. Здесь вот эта вот бизнес-индустрия, она, ну, как бы вот, призывает и навязывает некие новые законы жанра. И, в принципе, ну, смотрите, ну, вот «Такси 5», да, взяли, а вот «Кинг-Конг», например, да. И,
бесконечный,
в принципе,
совершенно.
Да, ну, вот на эту обезьянку, в принципе, прикольно смотреть из раза в раз, да, то есть там спецэффекты, они улучшаются, качество картинки тоже, и, в принципе, вот этот... Сюжет не так важен, главное фигура. обезьяны.
Несколько тревожно звучит, когда сюжет не важен, а главная фигура обезьяны.
Такая. Нет, мы говорим о...
Нет, ну это действительно так. Это действительно так, и это настораживает.
Маскульт. Маскульт — это картинка. Это вот такая некая броская обертка, в которой могут контрабанды продвигать какие-то определенные идеи. Могут этого не делать. Может быть, просто вот такая латексное одеяние.
Мы вот сказали, прозвучало фраза «спецэффекты». Спецэффекты становятся все более виртуозными, и нельзя не обратить внимание, что более быстрым становится ритм фильмов. Когда смотришь фильмы 70-х годов даже, я уж не говорю там о каких-то более ранних, то ловишь себя вдруг на мысли, что как-то медленновато действие развивается, хочется быстрее. Мы уже привыкли, вот, что быстро-быстро-быстро, что за 5 минут успевают там герои облететь земной шар и еще подраться по пути.
Вопрос даже не только...
А дальше-то что? Чем это вообще кончится?
Вопрос даже не только в ритме действия, а вопрос даже в самой картинке. Она кажется более блеклой.
Да.
Как бы.
Да,
сейчас
да,
более
да.
Яркая, много красок.
И опять-таки монтаж более динамичный.
Да,
все,
да,
вот
это все.
Все это, с одной стороны, вроде и неплохо, ну как-то, ну нормально, жизнь ускоряется, и на экране ритм ускоряется. Но предел-то этому есть ли?
Здесь много ведь... Смотрите, когда человек взрослеет, с возрастом время оно как бы убыстряется. Маленькому ребенку кажется, что год – это практически вечность. Да? Потом, когда ты идешь в школу, то год – это тоже достаточно много. А потом уже, когда жизнь клонится к своему закату, то это все вот быстро идет. И то же самое это может быть показатель такого старчества в том же самом кинематографе.
И, ну, тогда и в человечестве тоже.
Ну, само собой, да, да, кинематограф как отражение. И здесь, видите, момент еще. Вот если в свое время все-таки главное из искусства была литература, да, и там тот же Варлам Шаламов упрекал классиков русской литературы 19 века в том, что вот они виновны во всех бедах, которые свалились на Россию в 20 веке, да, то здесь главное из искусства – кино. И теперь, хотим мы это или нет, то образы, язык кинематографа, он форматирует нашу реальность. Mm-hmm. И вот здесь, опять же, вот такой дискуссионный момент. Все-таки кино идет и за реальностью, и отображает...
Или
вот,
уже реальность начинает
Или уже реальность пытается как-то вот себя уподобить вот этим сюжетом, вот этим образом, который... Ну, все они нам уже как определенные занозы в наше восприятие воткнулись. Mm-hmm. Вот эти вот Супермены, Бэтмены, те же Кинг-Конги, Такси, да, вот этот Шустер, юркий парень, который крутит свою баранку. И, понимаете, это вот такие вот образы, которые в 19 веке это были, например, из античных сюжетов. Да? Теперь мы апеллируем вот совершенно другими вещами.
То есть, когда мы говорим или слышим, да, что кино становится пустым зрелищем, что это просто зрелище пустое, то это не совсем так, не все так просто, конечно же. Да,
да, в ней много, и, конечно, и пустого, много вот такого проходящего, но в то же время здесь надо понимать, что все это не просто так. Вот, например, смотрите, вот недавний политический сюжет с делом Скрипаля, да, который вот облетел весь мир. И мы видим, что вот вся эта интрига, она сделана по законам такого детективного шпионского фильма, вот такого в английском стиле. И по большому счету, вот мы можно говорить, нужна ли экранизация вот этому сюжету, или это уже сюжет экранизирован, то есть нам не нужен экран, чтобы просмотреть вот этот шпионский фильм. Ну, где экран весь мир.
Можно и другие вещи проследить как-то. Например, вся история с толерантностью. Формула воды, да, я не ошибаюсь, Гильермо дель Торо, фильм недавний. То есть это ведь тоже как бы, ну, такой агитка толерантности такая. Или вот так, опять-таки, это реальность от кино или кино от реальности, да, можно спорить. Но несомненно, что тут связь какая-то есть.
Связь есть, да. Но опять же, вопрос реальности, вопрос определенных идей, которые контрабандно продвигаются. Вот эти вот вопросы о толерантности, вопросы вот через массовое сознание, которые навиваются обществу. И здесь как раз, чтобы нам как-то вот развивать свой российский иммунитет, нам нужен, в принципе, свой кинематограф. Да? Вот эта банальная вещь, но вот ее нужно повторить. Мы сейчас, наши режиссеры, наша киноиндустрия показала, что она великолепно может копировать голливудские образцы.
Да, но это мы уже доказали.
Но уровни спецэффектов, да, все это замечательно.
Что дальше?
Что дальше? Нам нужно свой суверенный кинематограф. Нам нужен свой суверенный язык, нам нужны свои суверенные образы. за сюжеты. По большому счету, ну, смотрите, вот, например, и Индия, как бы вот государство, за которым, по большому счету, ну, в ближайшее время будет будущее. Она развивает свою экономику вот, автономно. Тоже киноиндустрия, Болливуд, да, и в принципе они создают свой язык, давно уже создали, и нам нужно вот что-то в таком же ключе делать, потому что у нас достаточно богатая традиция, mm-hmm. и нужно понимать и помнить про Эйзенштейна и других авторов.
Ну, можно привести и другие примеры. Я думаю, в Китае, нам хуже известен китайский кинематограф, чем индийский, но я думаю, там все в порядке с национальным кинематографом, почти не сомневаюсь. Даже французский кинематограф, европейский.
Ну, само собой, да. И у тех же европейцев идет такое некое отторжение от голливудских штампов. А мы сейчас переживаем такой период работы по прописям, да, как это в свое время было с литературой, также вот с кино. Вот здесь бы не заиграться вот на этом поле, а здесь почувствовать свои силы, начать заниматься чем-то таким суверенным, самодостаточным.
Ну, вроде бы процесс пошел так немножко в последние годы, даже, может быть, год-два, вот некое оживление на кинорынке, на нашем отечественном кинорынке наблюдается. Появляются фильмы интересные, то есть уже не скажешь, что только копируем Голливуд, как это можно было сказать там лет 10-20 назад, да? Ну, 20 лет там у нас вообще ничего не снимали.
Ну, может быть, да, идет такое вот бурление, определенные поиски. Если не Голливуд, то, может быть, западное европейское кино тут же вот... Рай Кончаловского, да, который, в принципе...
Да, хороший пример, кстати.
Да. Но я бы сейчас сказал, что все-таки еще вот нет каких-то таких прорывов, и то, что вот появляется много вторичного, вот мы все равно до сих пор кинематограф работает на территории вторичности, и много такого, ну, откровенно пошлого, такой пошлятинки в кино тоже много, вот неглубоких мыслей, не мелких чувств.
Так вот... Достойные фильмы есть, но их видят единицы. Ну, не единицы, конечно, может быть, тысячи, может быть, десятки тысяч. Но киножвачку-то жуют миллионы и десятки миллионов. Это разве нормально?
Да нет, ну, киножвачка, понимаете, она должна быть. И вот это массовый кинематограф, массовое искусство, нельзя про него забывать. Потому что, по большому счету, ну вот в Советском Союзе вот мы заткнули вот эту банку, да, не играли вот на этой территории. И поэтому все начали смотреть на Запад. Нам нужно развивать свой суверенный массовый кинематограф. Может быть, смотрите, вот попса, например. Мы же начинаем работать ведь и на других территориях. Вот тот же Шнуров и группа «Ленинград». Он адаптирует попсу под нашу реальность. И это получается не совсем жвачка, не совсем пошлятина. Вот какое-то вот. И, может быть, в кино тоже нужно понятийный, образный и языковой аппарат в массовом кино. При том, что, понимаете, в отличие, опять же, это уже тоже общая точка зрения, и Никита Михалков об этом говорил, что у нас-то богатая традиция в том плане, что в Голливуде нужно героев выдумывать, и поэтому их обтягивают в латекс, их делают из них супергероев, Бэтменом. А нам не надо никого придумать. У нас есть богатая героическая традиция. Там можно залезать в глубину веков, можно не залезать. Можно там снимать легенду о Коловрате, можно говорить о...
последнего богатыря.
Ну да, героев-комсомольцев Великой войны. Можно вот сейчас героев Сирии или Донбасса. Вот, про них рассказывать.
И еще, вот то, о чем мы говорили перед эфиром с тобой, Андрей, о том, что в Архангельске нет киноклуба, а он бы очень не помешал. Где как раз люди могли бы обсуждать то, вот, что мы обсуждаем сейчас.
Ну, естественно, вот в Северодвинске несколько лет существовал киноклуб, собирали журналисты примерно раз в месяц, обсуждали киноновинки, и это потом публиковалось в средствах массовой информации, рецензии шли, и вот в плане развития, осмысления вот текущей культурной, кинематографической ситуации это очень важно. В Архангельске этого не хватает, всегда нужен диалог, вариться в собственном соку, это очень плохо и тоскливо.
Благодарю Андрея Рудалева за участие в нашей программе, в нашей передаче. И теперь из мира кино мы возвращаемся в театральный мир. Сегодня свой день рождения отмечает Ольга Мурашова, балетмейстер Архангельского театра драмы. При слове «балетмейстер» мне лично представляется пожилой седовласый мэтр. Но Ольга совсем еще молода, ее творческий путь, по сути, только начинается. Пожелав Ольге успехов на этом пути, я попросил ее рассказать о себе и о своей работе.
Я... Сама танцевала в детском образцовом хореографическом ансамбле «Дружба»,
сколько
себя помню. Да. И потом меня жизнь занесла в другие сферы деятельности. Но все-таки я закончила Пермский институт искусства и культуры.
По специальности хореографии?
По специальности хореографии.
Ну и в итоге вы сейчас стали балетмейстером театра драмы.
Да.
Штатным так. Причем, да?
Штатным.
То есть вы отвечаете за что? Вот балетмейстер — это постановка танца для конкретного спектакля и все, или это нечто большее?
Вообще меня взяли репетитором, поскольку я никогда не работала в этой сфере до нашего театра, и опыта у меня было не так много, поэтому я пришла туда как репетитор. То есть были другие балетмейстеры, кто ставил танцевальные номера, а я должна была следить за тем, чтобы они не развалились. Но так получилось, что практически сразу потребовалась помощь в сказках для постановки маленьких танчиков. Вот, и с тех пор я еще немножечко ставлю.
Ну, а конкретно вот в каких сказках вы ставили танцы?
«Братцы-кролики» — это вот самая первая моя работа, первая и вторая. Взрослые спектакли, ну, тоже в основном все на камерной сцене я работала. У меня еще нету опыта работы на большой сцене. «Загадочное ночное убийство собаки» и «Две дамочки в сторону севера».
Там ведь, насколько я помню, об этих спектаклях нет танца в классическом понимании этого слова. Там скорее пластика, сцена движения.
Ну да, конечно. Это же театр. Это специфика работы в театре. Это не театр оперы и балета, куда люди приходят смотреть хореографию выученных, специально обученных людей. Это театр и театральное искусство. Оно, конечно, отличается. И специфика хореографии заключается, наверное, в том, что танцы не могут быть только ради танца. Это скорее пластическое решение каких-то сюжетных линий.
Ну вот можно на примере. Например, если взять «Загадочное ночное убийство собаки». Спектакль достаточно сложный, многоплановый такой, непростой вообще, неоднозначный. И вот как хореография, как вы говорите, вплетается в эту сюжетную линию?
Ну, на мой взгляд, там полспектакля на хореографии завязано. Весь первый акт, все перестановки, все перемещения, пластические решения, оно служит ключом для понимания точки зрения Кристофера,
главного героя,
да. То есть необходимо было создать особый вид движения для артистов. Они ведь не люди, они воспоминания, они мысли. И у этого человека совершенно особенный, очень точный ход мысли. Поэтому двигаться люди должны определенными четкими линиями.
Интересная перед вами стояла задача. Пластика мысли, пластика воспоминания. Даже звучит так, ого-го как. А «Две дамочки в сторону севера». В чем особенность этого спектакля, работы в нем была?
Там я работала с ребятами, которые слуги просцениума. Александр Зимин и Павел Коныгин. Они только-только приехали к нам в театр. И это была первая такая более или менее большая работа для меня и для них. И все получилось. Ну, там есть 2-3 пластических куска. Вот получилась такая хореография. Наверное, это было для того, чтобы темп немножечко спектакля подвинуть.
А сейчас вы чем заняты?
Сейчас вот у нас только что прошел фестиваль «Родниковое слово». И поскольку я подружилась достаточно близко с труппой, и для меня театр стал родным, в общем, я помогала тоже при кураторстве тех театров, которые приезжали. Сейчас пока ждем «Рыбный обоз».
Да, на следующей неделе будет, и я думаю, что в моей следующей передаче пойдет речь об этом «Рыбном обозе», об этой акции. Это очень интересно тоже. Ольга, я вас поздравляю с днем рождения и хочу сделать вам музыкальный подарок. Что бы вас порадовало? Какая песня или какого исполнителя вы любите?
Это исполнитель «Фист», композиция «We All in Dance».
Жизнь — это танец, который мы все должны исполнить. Чего требует музыка, чтобы люди двигались вместе так же близко, как языки пламени, чувствуя ритм, музыку и поэзию, пока на это есть время? Вот о чем поет Лесли Файст в песне, которую мы дарим на день рождения балетмейстеру Архангельского театра драмы Ольге Марашовой.
Life's a dance we all have to do. What does the music require? People are moving together, close as the flames in a fire. Music and rhyme while they're
music plays on. We are all part of the show. While we can hold on to someone, we know life won't let us go.
В эфире передача «Первый ряд», у микрофона Валерий Чубар, и пришло время нашей традиционной викторины. Ее призы – билеты на субботний спектакль Архангельского театра драмы «Рождество по-итальянски». Но раз по-итальянски, отправимся в Италию, но не в современную, а в древнюю, то бишь в Древний Рим. Итак, внимание, уважаемые радиослушатели, первый вопрос. Древнеримский драматург и поэт Ливий Андроник был к тому же неплохим актером, нередко появлялся на сцене. И вот однажды перед представлением он сорвал голос, а ему нужно было петь. Можно было отменить представление, но Ливий Андроник нашел неожиданный выход. Сейчас, впрочем, это дело самое обычное, но тогда в древности невиданное. Можно сказать, что Ливий Андроник изобрел. Что же он изобрел? Какой прием, активно используемый современной эстрадой? 20-42-79, звоните, я жду ответа на первый вопрос нашей викторины. У нас есть уже звонок? Да, слушаем вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Он, по-моему, изобрел нечто вроде современной фонограммы. То есть он закрывал рот, а звучал там где-то певец другой за сценой.
Вы знаете, вы совершенно правы. Он открывал рот, причем открывал рот не как попало, естественно, а в ритме песни, да, это же тоже актерский талант. А пел актер, спрятанный за его спиной. Совершенно верно. И он изобрел фонограмму, или как ее называют сейчас частенько фанеру, да. Как вас зовут?
Анатолий.
Спасибо вам за ответ. И билет будет ждать вас на вахте на спектакль.
Хорошо, спасибо.
На вахте телевидения, где находится наша новая радиостудия. Спасибо вам. Ну, я добавлю, что Ливий Андроник был фигурой в мировой литературе значимой. Именно он заменил ранние грубые сатуры древних римлян художественной драмой, концепцию которой заимствовал у греков, что и неудивительно, поскольку сам был греком по происхождению. А еще он перевел на латинский язык «Одиссею». Итак, с первым вопросом викторины мы покончили. Переходим ко второму вопросу. В древности, на заре существования театра, в представлениях участвовали только мужчины. Женские персонажи изображались актерами-мужчинами при помощи масок. Но это были маски-символы, то есть они не копировали мелкие черты человеческого лица. Зритель понимал, что перед ним женщина и только. Однако существовала деталь. Одни женские маски были белыми, а другие – желтыми. Почему? Что это значит? 20-42-79, предлагайте свои варианты ответа. Если вы не совсем уверены в его правильности, все равно звоните, порассуждаем вместе. Итак, слушаем вас.
Да, значит…
Анатолий, вы продолжаете, да?
Да,
отвечать на вопросы.
Больше никто не хочет.
Нет, ну вы так быстро звоните, что никто и не успевает, наверное.
Ну,
предлагайте свою версию.
Вряд ли.
Предлагайте свою версию.
Да, ну я думаю, что белые это, возможно, более молодые женщины, а желтые это более
Нет,
старые.
Нет, вы ошиблись, к сожалению, Анатолий, вот. На этот раз. Ладно, извините вы. Так, вот первая версия, и она оказалась неправильной, есть ли другие версии? Дело в том, что ведь из текста было ясно, молодая женщина или пожилая говорит по тексту актера. Но вот что нельзя было отразить в тексте, что зритель мог понять только по цвету маски? Алексей? Я обращаюсь к звукорежиссеру, вижу, что у нас есть еще один звонок. Слушаем.
Алло.
Да, слушаю вас.
Здравствуйте. А белая маска – это точно женская роль. А мужчины вот в темных.
Нет, нет, нет. Женские маски белые и женские маски желтые. Но почему одни женские маски были белыми, а другие женские маски желтыми? Что хотел сказать мужчина-актер, что он изображает какую женщину, если одевал белую маску, а какую он изображает женщину, если он одевал желтую маску?
Может быть,
думайте.
Какой-то статус женщины?
Что-что?
Может, статус женщины отражал?
Нет, не статус. Ну, что самое важное для женщины, для девушки? Ну...
А макияж?
Ну, еще. А макияж-то что придает?
Плоды.
Ну, красоту.
Красоту, да?
Да, вот. Мы вышли, наконец, с вами совместно. Правильный ответ. Как вас зовут?
Елена.
Елена, билет будет ждать вас на вахте телевидения. Троицкий 73. Спасибо вам. Ну что ж, финита ля комедия. Рукоплещите, граждане, друзья, комедия окончена. Считается, что это было обиходное выражение древнеримских актеров, с которым они обращались к публике после представления. Финита ля комедия, наша передача завершена. Ее подготовил и вел Валерий Чубар. До новых встреч в первом ряду.
Первый ряд. Занавес.